новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 апреля, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы. Все это делаем в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно без предварительной модерации, попадая в прямой эфир радиостанции «Говорит Москва», набирая номер 7373-94-8, код 495. А можно просто слушать и смотреть нас в интернете, в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. В городе, на удивление, смотрите, вся неделя пробок практически нет. Вот сейчас, смотрите, пока говорил, 3 балла превратились в 4 балла. Но это тоже не очень много, учитывая, что в это время максимальные обычно бывают пробки. 3 часа максимальных пробок в Москве в пятницу в 5, 6 и в 7 вечера. Сегодняшние прогнозы выглядят следующим образом. Вот сейчас то 3, то 4 балла показывает Яндекс. Дальше в 5 вечера 4 балла. Максимум 5-бальные пробки в 6 вечера. А в 7 вечера нам обещают уже пробки в 4 балла. Красного при этом довольно много. Внешнее третье кольцо, обычно про внутреннее кольцо, от Беговой до проспекта Мира говорим. Там тоже проблемы, но больше проблем сегодня наоборот. От проспекта Мира в сторону Савеловской эстакады. Там, судя по всему, какие-то ремонтные работы. Теперь еще на МКАДе обращаем внимание на то, что происходит в районе Ленинградского шоссе. Обычно говорим про внутренний МКАД от Путилково, от Волоколамки в сторону Ленинградского шоссе. Сегодня можно говорить, что и в ту, и в другую сторону в районе Химок МКАД останавливается. Это, в общем, довольно существенные пробки. Почти сразу после Дмитровского шоссе эта пробка начинается на внешнем МКАДе. Ну и по-прежнему следим за тем, что творится на Ярославском шоссе из-за ремонтных работ. Судя по значкам, они остаются. И пробка тоже остается почти сразу после того, как вы пересекаете Северо-Восточную Хорду. Северянинскую эстакаду проезжаете. И там еще до МГСУ встаете в пробку и стоять вам до Московской кольцевой.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанки заявили, что выявили нарушение у 16 банков, а нарушение в размещении данных о стоимости кредита. Что это за нарушение и, главное, может ли заемщик понять без привлечения Центробанка, что ему дают не всю информацию? А еще вопрос, как наказывают банки, когда их в этом уличают? Первая тема. Вторая. В России из-за потерь инвесторов массово стали закрываться китайские автосалоны. Вот говорят, только за 3 месяца работу прекратили уже 213 таких магазинов. В отличие от прежних 2 лет, в первом квартале китайские салоны стали инвесторов активно терять. Насколько это действительно массовый процесс? Почему закрываются автосалоны? А главное, почему вместо того, чтобы снижать цены, они закрываются? Вот этот вопрос всех волнует, конечно. Это вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Заявление Эрдогана. Мир на Ближнем Востоке возможен лишь при создании государства Палестина. Еще Эрдоган. Израиль пытается дестабилизировать Сирию, вызывая межэтнические конфликты. Это с ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты тоже цитируют Эрдогана, но кроме этого есть информация и из Центробанка. Профицит текущего счета платежного баланса России в январе-марте снизился и составляет теперь 19,8 миллиардов долларов.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите нам через СМС-портал. Это прямой эфир, напомню. Вы пишите плюс 7-925-48-94-8. Если СМС посылаете, если используете для связи Телеграм, тогда пишите через «Говорит МСК-бот». Можно звонить, но пока, во всяком случае, сообщение. Пока сообщение про движение. Вот Макар 565 считает, что до сих пор нет пробок, потому что многие уже на летних шинах. Ну, а сегодня-то что? На летних шинах, но температура воздуха 5 или 7 градусов тепла в городе, в разных районах по-разному. Ночью, наверное, да, но днем-то проблемы нет, тем более, что в городе вообще теплее, чем вокруг города. Ну и Алишер 753 подтверждает, что есть проблемы и существенные проблемы с движением по Ярославке. Не надо туда ехать, если перевести сообщение Алишера на язык, который у нас в эфире используется. Теперь первая тема. В Центробанке заявили о выявлении нарушений у 16 потребности банков в размещении данных о стоимости кредита. Речь идет о том, что они что-то неправильно рассказывали клиентам, видимо, о льготных ипотечных программах. В Банке России, говорят, в ходе проверок обнаружили несоответствие. Кредитные учреждения не учитывали возможного повышения процентной ставки. Дмитрий Ракута, ипотечный брокер и эксперт по недвижимости. Он присоединяется к нам по телефону. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Можете чуть подробнее объяснить, о каких нарушениях в данном случае говорят в Центробанке?
По факту это нарушения именно те, когда в кредитном договоре ряд банков не указывал о том, что, например, беря семейную ипотеку и оформляя, подписывая кредитный договор, если человек параллельно через какое-то время еще пробует взять семейную ипотеку на другой объект недвижимости, то в этом случае у него ставка может быть повышена. Это как один из примеров. Либо, например, IT-ипотека, которая стала у нас популярна последние года, когда по факту у нас заемщики работали в IT-отрасли и должны были подтверждать каждый год трудоустройство в IT-компании. Вот если, например, там что-либо случилось, человека уволили или какие-то другие жизненные обстоятельства произошли, человек ушел из этой сферы, то ставка, которая у него была льготная, подписана под 5%, может стать 18% и больше. То есть здесь речь именно о том, что банки не в полной мере объясняли, рассказывали и, соответственно, отражали это в кредитных договорах.
Подождите, то есть банк должен предусмотреть любые жизненные ситуации клиента и предоставить ему информацию о том, что будет, если его условия изменятся, и какой будет максимальная, что ли, ставка?
Да, все верно. То есть у нас ряд программ, где ставка может быть повышена. Это, например, льготные программы, которые у нас есть. Это не ограничиваемся мы только семейной, IT-ипотекой. У нас также есть, например, сельхозипотека, в том числе дальневосточная ипотека и другие программы. Вот как раз-таки не соблюдая требования банков, которые именно по самой программе, может произойти такое, что действительно человек, там, не зная или забыв о том или ином моменте, не прочитав эту информацию досконально, может действительно попасть на ставку, которая может быть в 3 раза выше, нежели он подписал. Банки, к сожалению, у нас не все отражают как раз-таки вот эту историю, не прописывают отдельными пунктами все риски, которые может понести заемщик.
Скажите, а заемщик может как-то понять, что он получает не всю информацию? То есть вот насколько подробно эти договоры банковские надо изучать?
Обязательно нужно читать от корки до корки, потому что каждый банк – это разный кредитный договор, единого шаблона стандарта нету, могут меняться требования там, к погашению ипотеки и так далее. Конечно, в идеале приравнять бы, сделать какой-то единый стандарт, где были прописаны для покупателей недвижимости, для тех, кто берет ипотеку, все риски, которые он может понести при оформлении там, той или иной ипотеки. Поэтому человек, там, оформляя льготную ипотеку и оплачивая ежемесячно, например, 50 тысяч рублей, в какой-то момент может произойти так, что этот платеж может стать там 150 тысяч рублей. Конечно, для многих это непосильное бремя.
В сегодняшних сообщениях о выявлении нарушений сказано, что нарушителям направили требование оперативно исправить значение диапазонов повышения ставки кредита в соответствии с законом. То есть получается, что было не совсем по закону или совсем не по закону, а теперь они, значит, изменять будут это все. Но это просто исправление ошибки или банки как-то за подобное наказывают?
Конечно, банки, Центробанк у нас регулятор на это пристально смотрит и может быть вплоть до лишения лицензии банкам. Поэтому тут я думаю, что банки в любом случае прислушаются к мнению Центробанка и внесут коррективы в свои кредитные договора. Но опять же хочу отметить, это правило действует для новых клиентов. То есть они внесут коррективы, но только для новых клиентов. Те, кто уже сейчас у нас с ипотеками, должны понимать, что такие риски есть.
Тут вопросы возникают у наших слушателей, вот и Валерий, и Андрей об этом пишут. Вот, например, Андрей, да, формулировка 892-го. Непонятно, есть кредитный договор. Если в договоре не написано, это не предусмотрено повышение ставок, то как банк может ставку-то повысить?
полная стоимость кредита, так называемая, когда мы открываем кредитный договор и смотрим на титульный лист, там очень много разных значений указано. И вот, например, льготная ставка семейная 6%, она должна быть указана не 6% в кредитном договоре, а максимальная, там, например, 24%. И банк должен не просто это сделать маленькой графой, а отдельным абзацем расписать, что в случае того, что если заемщик, например, берет параллельно еще один льготный кредит, ставка у него будет повышена. Но, к сожалению, эта информация у нас не отражена. Но незнание закона у нас не освобождает от ответственности.
Не-не-не, люди пишут, как я понимаю, о другом. Они говорят, если в договоре об этом не написано, то на каких основаниях банк тогда повышает? Вы говорите, это где-то в другом месте просто написано тогда.
Условия программы банка может, кредитное учреждение может не отразить в полной мере. Об этом как раз таки Центробанк и говорит. О том, что дорогие банковские учреждения нужно полностью объяснять всем заемщикам, какие риски они несут, и полностью расписывать всю информацию по каждой льготной программе. То есть, да, если это не отражено, но, опять же, наверняка в кредитном договоре это как-то зашито, скрыто, может быть, да, и непонятно для самих заемщиков, для простого гражданина это может быть непонятно. Но для банковской системы и для тех постановлений, которые у нас действуют в рамках льготных там тех программ, к сожалению, такое может произойти, да, это действительно так.
Спасибо. Эксперт по недвижимости и ипотечный брокер Дмитрий Ракута был с нами на прямой связи. 401-я ставка повысится, если объект поменять в договоре по причине, допустим, расширения площади. Так это вам надо с банком договариваться. Заранее, причем, видимо, надо договариваться с банком, потому что ведь исходный-то договор на другой объект. Вы же сами это говорите. Павел, проблема даже не в том, что если уволили из IT, а даже все еще работающих в IT бывало лишали льготной ставки, если они забыли подтвердить через год или не знали, что это нужно делать каждый год. Но мы помним, что незнание, соответственно, от ответственности не освобождает, а уж забыли, это совсем понятно. Если людям настолько не важно то, что в условиях их договоров, то, может быть, понятно, почему у них проблемы возникают. Сергей пишет нам про погоду. Это тоже интересная история. Вот он зачем-то нам целый скан прислал, на котором показывает, ощущается как плюс один. Но подождите, я говорю о температуре, а не о том, как эту температуру вы ощущаете. На самом деле на улице сейчас плюс 4. В центре города действительно ощущается как плюс 1, но сегодня я еще не смотрел на прогнозы погоды в Москве на ближайшие 10 дней, поэтому я чертовски удивлен. Смотрите, что, значит, пятница плюс 5, суббота плюс 4, воскресенье плюс 8, дальше понедельник плюс 11, потом 18, 18, 18, а в следующие выходные 21, 21, 21.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
123-му кажется, что эти требования Центробанка, когда по сути получается действительно, надо а. Написать договор, потом б. Подробно рассказать про договор человеку, который с другой стороны, который по идее тоже этот договор должен изучить. 123-й пишет, требования Центробанка смахивают на практику ряда зарубежных стран, когда производитель должен в инструкции прописывать, что нельзя мыть кота в стиральной машине или, например, сушить его в печке, микроволновке, в печке СВЧ тоже нельзя. Но получается, видимо, да, действительно, надо очень подробно рассказывать о том, что, на что человек подписывается. Хотя, в общем, это человек подписывается на эти условия. 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Прошу, здравствуйте. Алло. Не получилось. Ладно, переходим к следующей теме. В России из-за потерь инвесторов массово закрываются китайские автосалоны. За 3 месяца прекратили работу 213 салонов по продаже машин. В отличие от прежних 2 лет, в первом квартале китайские салоны стали активно терять инвесторов, уточняют эксперты, в 3 с лишним раза больше, чем в первом квартале 2024 года. Тогда тоже магазины закрывались, но деятельность прекратили 67 торговых площадок. Есть отдельные марки, где больше всего закрытых автосалонов. Бестюн, например, 26 салонов. Каю, 20 дилеров. DFM, 16 закрытий. В топе брендов по числу закрытий впервые также Geely, JQ, G-Tour и Li Auto. Егор Васильев, автоэксперт и автожурналист, к нам присоединяется. Егор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Звучит громко. 213 салонов закрылись. Но если говорить про рынок в целом, это заметно, это массовый, правда, процесс?
Ну, на самом деле, я, наверное, буду здесь несколько оригинален. Дело в том, что количество дилеров, по большому счету, не имеет абсолютно никакого значения, потому что на данный момент времени очереди за автомобилями просто не стоят. Вот. Произошло существенное падение спроса на машины, к сожалению. Это связано и с тем, что увеличился утилизбор, это связано и с тем, что стало трудно брать кредиты. Ну, как трудно? Кредит-то взять можно, однако его стоимость будет неприемлемо высока. Поэтому сейчас началась определенная коррекция, когда дилерские предприятия начинают оптимизировать количество своих активов. Дело в том, что не существует сейчас практически ни одного монодилера, то есть предприятия, которое продает автомобили только одного бренда. Как правило, все дилеры мультибрендовые, они имеют, естественно, отдельные торговые площадки и пространства под конкретный бренд, но, тем не менее, когда происходит изменение структуры спроса, то, конечно, дилеры могут, скажем так, оптимизировать свои предприятия таким образом, чтобы снизить финансовую нагрузку на себя прежде всего. Вот. И если ситуация исправится и внезапно автомобили опять начнут пользоваться активным спросом, ну точнее спрос пойдет вверх, то вернуть статус-кво будет достаточно просто. То есть здесь идет просто обычная реакция рынка на меняющуюся рыночную ситуацию. Вот, к сожалению, сама ситуация не выглядит оптимистично, потому что все-таки действительно падение приключилось, падение довольно серьезное, и как оно скажется на рынке в целом в ближайшее время, я точно сказать не могу, потому что сейчас идет чехарда вообще с пошлинами, которые Америка начинает вводить на китайскую продукцию. Вот. Со своей стороны Китай будет пытаться, естественно, искать какие-то рынки сбыта, но наш рынок, к сожалению, вот в том ценовом диапазоне, в котором сейчас предлагаются китайские автомобили, вряд ли будет готов потреблять их массово. Вот. Поэтому либо надо каким-то образом снижать цены, либо сами китайские производители должны придумывать какие-то собственные финансовые инструменты для того, чтобы обеспечить реализацию спроса на свои автомобили.
Получается, что владельцы автосалонов, не владельцы китайских брендов и автомобилей, а именно владельцы автосалонов, у них большой возможности снижать цены на автомобили нет.
Ну, тут тоже все довольно понятно, потому что дилерская маржа, она невелика, там, ну, порядка 7%. И, естественно, дилер, как правило, для того, чтобы приобрести автомобиль у производителя, он как-то кредитуется, и здесь начинается такая ситуация, что автомобиль, который был приобретен, он, как это ни печально, для дилера постоянно становится все дороже и дороже. И поэтому делать какие-то скидки – это фактически прямой убыток себе. И вот насколько эта история будет вообще сейчас работоспособна, я тоже затрудняюсь ответить. В общем, сейчас многие дилеры оказываются просто в ситуации кассового разрыва, когда, с одной стороны, у них есть обязательный набор платежей в виде зарплаты сотрудников, налогов и так далее, которые они просто по закону обязаны выполнять, а с другой стороны, они должны каким-то образом пополнять как бы свой счет за счет покупателя и выкупать автомобили уже у производителя. И вот далеко не всегда это удается сделать в какие-то приемлемые сроки, возникают конфликты, проблемы. Но, в принципе, мы через эти истории уже проходили. Это не в первый раз у нас на рынке происходит. Я думаю, что как-нибудь переживем и в этот раз.
Ну, хочется в это верить. Еще вопрос. А есть у вас хоть какое-то объяснение того, что по брендам разные ситуации? Например, почему больше салонов закрывается у Бестюн, а, например, у Джили и Джейку поменьше?
Ну, на самом деле, здесь же очень многое зависит от текущего спроса на автомобили. Если мы говорим о Бестюн, сейчас я даже попробую посмотреть это по статистике, что у нас происходит. Вот. Ну, они не входят в десятку самых продаваемых автомобилей. Вот. Поэтому здесь это все на уровне, ну, скажем так, статистических погрешностей. Были планы выйти на рынок и захватить его полностью, но потом, видимо, видимо, что-то пошло не так. Поэтому нет, здесь, я думаю, вот сейчас закрылся Бестюн, там, условно говоря, КАИ Dongfeng Motors, это не значит, что при сохранении вот такой вот тенденции со снижением спроса со стороны потребителей именно у этих брендов что-то произойдет. Может быть, начнут закрываться другие. Вот. Это на самом деле, я считаю, что больше сейчас такая просто скорость реакции конкретного дилерского предприятия на текущую ситуацию.
Вообще, как только мы начинаем о чем-то подобном говорить, тут же кто-нибудь, в данном случае это Валерий 318, выходит с вопросом, зачем вообще нужны дилеры. Ну вот Валерий, например, пишет, уже теперь работают маркетплейсы, ну продавали бы автомобили там, зачем дилеры нужны, он не понимает.
Ну, на самом деле, на первый взгляд, да, дилер исчезает как класс. Зачем он нужен, если автомобиль можно купить, условно говоря, в интернете, не обращаясь в дилерское предприятие. Однако, в любом случае, автомобиль надо будет где-то обслуживать. И вот здесь, конечно, производитель обслуживанием своих автомобилей, как правило, не занимается. Для этого нужен дилер. Дилер нужен для того, чтобы обеспечивать полноценный цикл технического обслуживания машины на протяжении всего жизненного цикла. И в этом отношении даже, скажем так, сертифицированные какие-то сервисные центры далеко не всегда могут соответствовать высоким требованиям, скажем так, современных автопроизводителей, потому что это и центральный склад, это и специальное программное обеспечение, которое позволяет получать доступ ко всей информации по автомобилям. С китайцами это, кстати, не так просто, потому что у них не только разнообразно увеличивается разнообразие брендов постоянно, но и постоянно меняются поколения автомобилей, поэтому далеко не всегда легко подобрать запчасти даже на распространенную марку. Поэтому вот здесь дилер в любом случае присутствовать будет, как площадка, которая обеспечивает владельцу автомобиля его комфортную эксплуатацию.
Ну и последнее. Алишер 753 уверен, что вы преуменьшаете доходы дилеров. Он говорит, в Китае средний автомобиль стоит 1 000 000 рублей. В России такой же 2,5. Где вы тут 7% у дилера нашли?
Ну, мы можем посчитать все очень просто. Мы можем к этому 1 000 000 рублей сразу прибавить утилизационный сбор, который сейчас в районе 670 тысяч. Вот уже и не 1 000 000 получается. Да, плюс ко всему есть еще и доставка. А насколько я помню, доставка автомобилей из Китая в Россию это где-то порядка 250 тысяч. Вот, не говоря уже о всяких таможенных сборах и прочем, и прочем, и прочем. Поэтому, ну, если хочется владеть автомобилем китайским за 1 000 000, для этого придется переехать в Китай, а это тоже, наверное, недешево. Но вот мы живем вот в такой ситуации. Если бы в России не делали машины, наверное, и пошлины были бы поменьше, и утилизационного сбора бы не было. Но поскольку у нас есть свои производители, я имею в виду не только АвтоВАЗ, но и те китайские компании, которые осуществили локализацию и имеют свои сборочные предприятия на территории нашей страны, то вот мы живем вот в таких условиях, что, к сожалению, сейчас, если мы говорим о новых автомобилях, они потихонечку начинают превращаться в роскошь. И, возможно, только пока что рынок вторичных автомобилей не даст погибнуть в зародыше мечте человека свободно перемещаться в пространстве.
Спасибо. Автоэксперт и автожурналист Егор Васильев был с нами на прямой связи. Это Давид 676, как раз про отечественный авторынок. Ну да, у меня знакомый взял Ларгус в кредит, платить 7 лет по 33 тысячи в месяц. Выходит золотая машина. Что еще? Главное, чтобы Хавейл не закрывался, пишет Серега 925. Александр полагает 83, что дилеры существуют для того, чтобы допы пробовать, которые нельзя реализовать. Продавать, наверное, а не пробовать. Я правильно понимаю? Еще раз напомню, в России из-за потери инвесторов массово закрываются китайские салоны. Как сообщается, за 3 месяца работу в стране прекратили уже 213 салонов по продаже машин. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 11 апреля, сейчас 16:37. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы и смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете нам через смс-портал или через телеграм, вы звоните нам, попадая в прямой эфир без премодерации, либо просто смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале, на ютуб-канале или ВКонтакте.
движении.
В городе на этой неделе небольшие пробки, и сейчас даже в пятницу это более-менее сохраняется. По идее, максимальными пробки должны быть прямо сейчас, но в городе 4-бальные пробки. 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера, и в 7 вечера тоже 4-бальные пробки. Обращаем внимание на третье транспортное кольцо на севере между Ленинградкой и проспектом Мира, причем и в ту, и в другую сторону. Обращаем внимание на северо-западную Хорду. Причем обычно на Большой Академической серьезные пробки при движении с запада на восток. Сегодня с востока на запад от Михалковской улицы в сторону, соответственно, Сокола, Алабяно-Балтийского тоннеля вы должны быть готовы к тому, что какое-то и довольно продолжительное время придется потерять из-за пробки. Ну и опять напоминаем тем, кто едет или выезжает из города по Ярославскому шоссе. Может быть, вы не делали этого несколько дней. Уже несколько дней там довольно серьезные пробки на выезд. И такая пробка есть и сейчас. Начинается она даже еще до МГСУ. Почти сразу после переезда, где вы в Ростокине пересекаете северо-восточную Хорду. Потом, соответственно, Ростокинский путепровод. А вот после этого сразу встаете в пробку, и пробка до МКАД.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Дональд Трамп подписал указ об отмене ограничений давления воды в душе. Насколько действительно давление воды в трубах делает ее использование более комфортным? Что можно сказать о той цифре, с которой спорит Трамп, которую отменяет сейчас? А у нас-то как в трубах? Какие цифры в российских трубах? Первая тема. Вторая. В Государственной Думе мы одно время говорили, какими еще могут быть самозапреты. И некоторые придумывали варианты. Теперь есть варианты. В Государственной Думе предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя. А сможет ли работать такой самозапрет? И если да, то как? Вторая тема обсуждаем минут через 10. Срочное сообщение. Военные учения России и Таджикистана завершились. Об этом пишет агентство РИА Новости. Бывший губернатор Овсянников получил более 3 лет тюрьмы в Британии за обход санкций. 40 месяцев тюремного заключения, цитирует РИА Новости слова представителя суда. Еще ТАСС в эти минуты в Москве из 23-этажной гостиницы «Салют» эвакуировали 200 постояльцев из-за возгорания. Пока я не вижу подробностей. А нет, вот, пожалуйста, на 17-м этаже гостиницы «Салют» произошло возгорание. Здание эвакуировано, говорят ТАСС в оперативных службах. В здании отеля 23 этажа. Пожар был потушен, правда, до прибытия пожарных. Горели вещи и одеяло. В лифтовом холле на площади в 1 квадратный метр пострадавших нет.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Спасибо Дмитрию 238, который объясняет нам пробку на Большой Академической. ДТП. Такси перекрыло 2 ряда полностью. Будьте внимательны, если едете, и если у вас есть возможность объехать Большую Академическую, когда вы едете с востока на запад, в сторону Сокола, то есть, вы должны понимать, вот там на Большой Академической от Михалковской улицы вас ждет довольно существенная пробка из-за ДТП. Теперь СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. 251 пишет: бедная Америка. Им даже давление воды в водопроводе регулируют законом. Действительно, это новость сегодняшняя про указ действующего президента Дональда Трампа. Заголовок такой: он подписал указ об отмене ограничений давления воды в душе. Таким тем же указом он аннулировал ограничения на использование воды для унитазов, стиральных и посудомоечных машин. Указ завершает, как тут цитируют, войну Обамы-Байдена с давлением воды и сделает души Америки снова великими. Не знаю уж, кто конкретно это написал, но утверждает, что это цитата откуда-то взятая. Ограничения давления в водопроводе в целях экономии действительно при Обаме были введены. С тех пор были разрешены лейки душевые, которые пропускают исключительно 11 литров воды в минуту и не больше. Трамп жаловался еще в первый президентский срок на слабый напор воды в душе, раковине и туалете и утверждал, что экономии не получается, потому что людям приходится воду в унитазе, например, из-за слабого напора смывать по 10-15 раз. Теперь вот он, видимо, решение проблемы добился. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства «Строительство». Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушайте, первый вопрос, безусловно, вот это, что от небольшого напора плохо работают унитазы? По 10-15 раз смывать это как?
Ну, унитазы, во-первых, разные бывают, и действительно, если там слабое давление, то в современных унитазах это плохо смывается, поэтому здесь нужно определенное давление, если его нет, значит, это будет плохо работать.
А вот какое давление? Тут вот наши слушатели говорят, им даже давление воды в водопроводе законом регулируют, а у нас есть какие-то установки для, к примеру, напора воды, для того, с какой скоростью вода выливается из лейки?
Ну, смотрите, с какой скоростью у нас нет такого, а вот давление, нормативы есть, да, максимальные, что у нас допустимы по технологии водопровода в подаче воды, вот, это до 10 атмосфер. Ну, мы возьмем эту единицу для простоты измерения. Как правило, в домах это 5, 6, 7, в новых трубах до 10. Если это выше, то водопроводная система может не выдержать и будет протечка. Например, в Китае эта норма меньше, поэтому у нас и китайская сантехника может не выдержать и потечь.
А это тоже важная история. То есть, когда здесь, в России, мы занимаемся подбором сантехники при ремонте, надо иметь в виду, что китайская сантехника может оказаться слабее нашей?
Да, конечно, и она потечет. Это как бы уже признано. У Китая просто свои нормы, а у нас свои. Причем у нас нормы идут в сторону повышения. Почему? Потому что у нас ведь сейчас строят жилые дома в 35 этажей, а средняя этажность по России за 24 год была 19 этажей. И чтобы подать на 35 этаж воду, нужно соответствующее большое давление внизу. Вот. Есть на особо высоких домах технические этажи в промежутке, где формируется этот объем воды и подается дальше, чтобы снизить давление. Но, тем не менее, вот этими нормами ограничивается такое давление.
А есть минимальный вариант давления для наших труб? И как это отслеживать, собственно?
Ну, отслеживают у нас приборы, которые должны стоять в каждой квартире. Минимального давления как такового не существует. Если у вас одна атмосфера, то на первом этаже у вас вода будет, но на втором, а на третьем, на четвертом уже не будет. Поэтому у нас дома же разные возрасты. Кому-то 50 лет, и тут провод, естественно, возрастной. Там давление делается ниже. В каждом доме внизу в подвале, в техническом этаже, в подвале есть определенная система приборов, которые регулируют установку правильного давления именно для этого дома.
Ну, то есть если в каждом доме есть такой прибор, который показывает давление в конкретной трубе конкретной квартиры, то можно же понять, можно ли в эту квартиру покупать китайскую сантехнику. Итак, китайская сантехника рассчитана до какого давления?
До 9 атмосфер.
Ну вот 279 пишет, что давление воды в Москве примерно 4. То есть получается все нормально.
В разных домах по-разному, вот я еще раз вам говорю, да, если взять среднюю температуру по больнице, да, то такое давление. В Москве же очень много разных домов, есть современные, есть очень старые, есть еще до 13-го года, а еще дальше копнуть, есть с конца еще 19 века, поэтому в среднем по Москве 4, да, все нормально, а дома-то разные бывают, поэтому, нет, смотрите, тут ситуация таким образом складывается, ваш прибор, который у вас стоит и считает вам кубометры, он одновременно и меряет давление. Если там давление будет ниже, он просто не будет считать вам воду, вода не пойдет. А если будет выше, он просто сломается, этот прибор. Поэтому этим прибором вы ничего не регулируете. Просто он вам регулирует подачу и считает количество воды, которое вы используете. А регулирует давление, может быть, только внизу, там, где у вас общий прибор. Но для того, чтобы вы у себя в ванной, повесив сантехнический какой-то прибор, ну, например, полотенцесушитель, понравившийся, вам красивый, да, то вы, когда его подключаете, вы ставите два крана. И вот этим краном вручную очень сложно регулировать давление, которое выдерживает этот полотенцесушитель. Поэтому лучше все-таки избавиться от китайских полотенцесушителей.
Ну, тут все пишут, что на самом деле, вот, например, Евгений, вы зря это все рассказываете, потому что в каждой квартире стоит редуктор давления.
Ну, в новой квартире стоит, а в старых нет. Вот где домам 50 лет, 60, 40 лет, это не предусматривалось. А сейчас, да, если вы делаете капитальный ремонт в квартире, то по-умному, конечно, вы там поставите редуктор, и грамотный сантехник вам это посоветует сделать, и правильно сделает. Но у нас же большинство квартир, которые без ремонта, пенсионеры живут возрастные, да и не только пенсионеры, люди, которые не хотят заниматься этим делом, то там проблемы могут быть. А если вы делаете правильный ремонт, то все нормально.
Ну и еще, смотрите, удивительная история. Один за другим люди пишут, смывание определяется объемом бачка. Давление определяет только скорость заполнения бачка. То есть не понимают смысла указа Трампа в этом смысле.
Ну, мне вообще трудно комментировать указы Трампа, совершенно верно. А смывание бачка в воде, объем воды, естественно, и скорость его заполнения. Но есть разные технические конфигурации воды, которые сливают воду по кругу, создавая большее давление. То есть развивается скорость потока воды, и, естественно, увеличивается давление. А старые системы, сливные бачки, они имеют 10 литров или 7. И сливать будут хуже, потому что технология смыва воды другая.
Спасибо. Александр Гусев, главный редактор информационного агентства строительства 251, пишет, давление определяет только скорость заполнения бачка, или в США все как-то по-другому. Представьте себе 251, и не только 251, там безбачковые, как правило, унитазы. Во всяком случае, в общественных местах точно, а в домах, ну, там по-разному. А оценки разные, кто-то говорит, что большинство тоже безбачковые, ну и так далее. А у меня нет регулятора, зато смесители в ванне мощные, хвастается Александр 83-й. 280-й тоже пишет, в Америке просто нет бачков, поэтому там правила другие. В новых домах ставят редукторы на воду, об этом мы уже тоже поговорили, пишет 68-й, это сделано как раз для сохранности арматуры в квартире, иначе могут не выдержать, например, гибкие подводки. А Костя 873-й рассказывает, что у него на 5-м этаже новый, видимо, новый, в новой пятиэтажке на первом этаже давление 4,6 атмосфер. Сам, говорит, с управляющей компанией оптимальный набор для дома подбирал. Ну вот видите, то есть нам не надо так вот, чтобы на уровне президента были указы. У нас Костя может с управляющей компанией так или иначе решить, с какой скоростью будет, соответственно, из лейки в душе идти вода. Напомню, до последнего времени в Соединенных Штатах Америки это была ограниченная история. В целях экономии были разрешены лейки, которые пропускали около 11 литров воды в минуту, и вот теперь Трамп подписал указ об отмене этих ограничений.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно через телеграм писать. 133-й, при увеличении скорости в закрытой емкости давление не меняется, комментатор ошибается. Это мнение 133-го. 68-й говорит, что у них вместо бачка сам унитаз заполняется водой. Ну, это объяснение той технологии, которая действует в Соединенных Штатах Америки. У американцев другие системы, опять же, пишет 68-й. И Макар 565-й, они иначе, чем наши, устроены. Там такой водоворот. Наши испугаются и убегут даже из помещения, когда услышат, как это работает. Следующая тема. В Государственной Думе предложили ввести самозапрет на покупку алкоголя. Ну, много предложений. Что еще можно предложить самозапрещать гражданам Российской Федерации? Мы это обсуждали, и, по-моему, кто-то даже шутил, что можно было бы предложить самозапрет на покупку алкоголя. И вот, видите, это уже не шутка. Это предложение депутата Государственной Думы Амира Хамитова от партии «Новые люди». Он говорит, что этот самозапрет может дать положительный результат, учитывая успешный опыт применения аналогичного механизма для кредитных продуктов. Инициатива будет внесена в Госдуму, как он сказал, в ближайшее время. «Здоровый образ жизни», сказал он в интервью Life, «это одна из главных национальных целей, о важности которой неоднократно говорил и президент России Владимир Владимирович Путин. И тот, кто хотел бы избежать ненужных соблазнов, сможет ввести самозапрет и ограничить себя от таких покупок». Он предложил гражданам тратить сэкономленные деньги на фитнес-залы или спортивные площадки. И говорит, таким образом инициатива вообще двойную пользу, соответственно, принесет. 520-й говорит, самозапрет на самоотмену самозапрета. Вот, кстати, да. Если мы говорим про самозапрет на алкоголь, надо еще самозапрет на возможность отменить такой самозапрет. 674-й говорит, вообще давно придумали, и кодировка называется. Кандидат медицинских наук, психиатр и клинический психолог Марат Сараев к нам присоединяется. Марат, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете, сможет ли работать такой самозапрет?
Ну, надо было еще там уточнить один момент, чтобы указывать обязательно в этой анкете, чтобы на ваше имя никто не мог покупать алкоголь. Это тоже очень важно.
Подождите, можно же купить на чужое имя и передать из рук в руки, или это какой-то именной алкоголь?
Я как раз таки о том, что, вы знаете, вот для меня непонятен механизм работы данной инициативы. То есть в данном случае мы что, утрируем настолько вот вообще все профилактические меры, связанные с населением, то, что вот давно уже в стране идет со стороны психиатров-наркологов работа в отношении того, чтобы люди не пили, и подобные инициативы, мне кажется, они обесценивают всю ту большую работу, которую мы действительно проводим в ключе эффективности. То есть что это за инициатива, как она будет работать и зачем она нужна, и вот эти механизмы, они просто недостижимы. То есть, понятное дело, самозапрет на кредиты, это ясно, нам объяснили, как это работает. А с точки зрения алкоголя, как это? В интернете тебе будет запрещено определенную сумму или определенный вид продуктов снимать с карточки, или, допустим, ты придешь в магазин, продавец посмотрит твой паспорт и сверит это с данными в госуслугах и скажет, что тебе самозапрет, ты что, проверяешь нас, ай-яй-яй, негодяй, то есть мы тебе не продадим алкоголь, потому что ты поставил самозапрет. Ну, то есть в этом случае, если речь идет о том, чтобы это сделать как бы элементом какой-то и такой психотерапевтической работы, знаете, самозапрет такой на покупку алкоголя, такая, знаете, игра-квест, может быть, в рамках какой-то модальности, я имею в виду, для лечения алкоголизма.
Смотрите,
но с точки зрения, да.
Виталий просто пишет, а как вот психиатр, клинический психолог, что скажете, вот эта вот волна самозапретов, как она характеризует общество? Вот на мошенников, на маркетплейсы, теперь вот на алкоголь, у нас, получается, силы воли нет.
Вы знаете, тут вопросы, связанные с мошенничеством и алкоголизмом, они разные. То есть механизмы воздействия той или иной истории, связанные с алкоголизмом и желанием купить алкоголь, потому что человек болен и так далее, это одна история. Когда воздействуют мошенники, это другое. То есть здесь все-таки имеется в виду внешнее воздействие, как минимум, да, и действительно воздействие такое, которое оказывает многофакторное влияние. То есть когда у человека действительно беда, они это выясняют, когда он действительно ведомый, и когда у него нету грамотности финансовой и так далее. То есть посмотрите, кто в основном подвергается воздействию мошенников.
Нет, подождите, пенсионеры. Да. Но в этой логике, значит, вот этой медицинской грамотности не хватает тем, кто не может остановить себя от покупки спиртного.
То есть мы считаем в данном случае, что та категория лиц, которая страдает алкоголизмом, настолько, что они совсем уже не готовы и недееспособны, так скажем, решать вопросы в рамках врачебных рекомендаций, делают это с помощью программы, да?
То есть самозапрет. К примеру, да.
Да. Но, вы знаете, время не стоит на месте, люди действительно видоизменяются с точки зрения в связке с искусственным интеллектом и вообще с цифровыми технологиями. Почему нет, если мы говорим об этом моменте? Но, вы знаете, я думаю, что тогда необходимо людям какой-то чип внедрить, да, то есть вот цифровой, чтобы он был окончательно подтверждающим элементы, связанные с тем, что ты запретил себе пить алкоголь и так далее. То есть я считаю, что это все бред. Вот, поэтому здесь, в этом случае, могу сказать, что единственным способом того, чтобы человека остановить вот алкоголизацию, является его обращение к психиатру-наркологу и назначение лечения, которое включает много разных элементов, в том числе и элементы, связанные с возможностью приобретать, мы называем это границы. Есть это в программе, уже понятная история, она работает уже не один десяток лет, называется «Границы на приобретение алкоголя». То есть мы запрещаем человеку ходить в магазины, в алкомаркеты и так далее. То есть алкоголик не ходит. Если он это соблюдает, никаких самозапретов в госуслугах не нужно будет.
Кстати, раз уж мы заговорили о посещении магазинов, вы сказали, значит, про самозапреты, а что думаете по поводу ограничения времени продажи? Вчера, по-моему, появились сообщения о том, что вслед за Вологодской областью собирается двигаться в этом направлении Нижегородская. Там, правда, не так, как в Вологодской, но вот они собираются запретить продажу алкоголя в воскресенье, в субботу разрешить продажу только с 10 до 16, а в будни с 2 часов дня до 8 вечера. А это эффективные меры?
Вы знаете, мы с вами уже обсуждали эти моменты, да, действительно, в какой-то части они могут быть эффективными, но уже давным-давно существует эта мера во всех регионах одинаково, то есть некоторые регионы более закручивают гайки, в каких-то регионах менее, и вот связанные с выходными днями, праздничными днями там и так далее. Вы знаете, каждый регион смотрит на количество зависимых у них, непосредственно опираясь на данные наркодиспансера. Но все-таки вот эта вот история гаечных профилактических работ, работ, она имеет обратный эффект, я считаю. То есть в данном случае нужно проводить профилактическую работу, а не то, что что-то запрещать в этом случае. И, соответственно, люди зависимые, хоть и зависимые, они тем не менее обладают правами, и у них есть интеллект, в конце концов. И, собственно, они понимают, что вот что можно сделать и что нельзя сделать. В данном случае, если мы запрещаем в какое-то время употреблять алкоголь, хорошо, это иногда работает, и работает эффективно. Когда человек напился, ему нужно еще добавить, он после этого добавит и попадет в какую-то неприятную историю, да, безусловно, здесь это работает, мы уже на протяжении нескольких лет видим результаты положительные. Но если мы говорим о том, что мы меняем всю эту историю, то есть добавляем еще моменты, связанные с праздничными днями, с какими-то другими элементами, я думаю, это перебор.
Спасибо. Марат Сараев, кандидат медицинских наук, психиатр и клинический психолог, был с нами на прямой связи. Присоединяйтесь к этому разговору. Еще раз напомню, речь идет о том, чтобы как-то нас ограничить от алкоголя. Значит, сами мы себя, получается, ограничить не можем. Ну или часть из нас. Пить ведь не запрещают, пишет 526-й. Запрещают и только покупать. Надо вживлять фильтр в голову антиалкогольный и спирт выше 10, чтобы не проходил. Вот как-то так. Уж не знаю, насколько серьезное предложение от 630-го. Ну или чип нужен для врача. Это Лена, 268-я. А Игорь, 580-й, говорит, слово «самозапрет» претендует на слово «года». Мне кажется, оно уже всех обошло. Да, хотя еще апрель, но мне кажется, что оно уже вот в этой номинации всех обошло все равно. А что если просто ввести самозапрет на употребление спиртного? Пишет 123-й, кто-то, кстати, из наших слушателей уже написал, что он 20 лет как этот самозапрет для себя ввел и не дожидался никаких предложений депутатов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Может быть, не по теме?
Алло.
Вопрос обсуждается. Вопрос сейчас стоит о том, чтобы разрешить...
Тут не столько не по теме, сколько мы не слышим. 7373-94, Александр, чтобы током било при желании выпить. Но это как-то уже неправильно, но Александр шутит, я так понимаю, судя по смайлику. 7373-94-8, телефон прямого эфира, 177-й говорит, а я не понимаю, при чем здесь здоровье общества? Понятие самозапретов и их волну ввели депутаты. Вот где надо, мол, здоровье-то проверять. На самом деле, еще раз, 177-й, мы сколько не обсуждали... Это первое. Потом, сколько мы не смотрели на цифры того, как это работает, получается, что идея-то депутатов правильная. Она находит отклик, соответственно. Помните, да, мы говорили про то, что люди запрещают себе, значит, брать кредиты, их миллионы в первые дни. Люди запрещают себе симки, и их миллионы в первые дни. А может быть так, нужно сажать тех людей, которые крутили рекламу по телевидению, пишет Алексей 12. То есть до телевидения, вы полагаете, никто и не пил. Ну, может быть, не знаю, тогда еще меня не было. Я вот не застал время до наличия телевидения. Но вот рассказывают, что алкоголь был и до этого. И проблема алкоголизма была тоже. В Госдуме предлагают ввести самозапрет на покупку алкоголя. Это идея представителя партии «Новые люди». Далее новости.